Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики. Физик. Ребята.
Женем и пригласил к нам сюда в программу «Физики и лирики» человека, который... человека, который, собственно, не будет главным героем сегодняшнего получаса. Итак, внимание, друзья, тема. Придумано в России нейрохимический компьютер. У нас на связи Владимир Карлович Ванаг, директор Центра нелинейной химии Балтийского федерального университета имени Канта. Владимир Карлович, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Добрый вечер, я вам говорил вчера. Итак, давайте мы перед тем, как расскажем, что это за компьютер нейрохимический, в двух словах я расскажу, чтобы наши слушатели понимали, о чем будем отталкиваться, примерно как работает современный компьютер. Да? То есть есть некая булевая алгебра, которая базируется на нуле и единице. Есть электрические схемы, у которых 0, собственно, обозначается как 0 вольт. Единица — это не 0 вольт, это может быть и 5, и 2, и 3, в зависимости от типа компьютера. А дальше вся система вот этой элементной базы, где есть транзисторы, где есть резисторы, конденсаторы, они работают вот именно с этими величинами, то есть с нулем вольт и с не нулем вольт, и далее пользуются вот этой булевой алгеброй, чтобы вычислять и рассчитывать и считать все то, что мы хотим, чтобы компьютер считал. Давайте теперь вы расскажите нам, что такое нейрохимический компьютер, на базе чего он строится и какие у него есть элементы, соответственно.
Ну, перво-наперво мы совершенно отошли от этой булевой алгебры. Это не форменовский компьютер. Булевую алгебру можно сравнить, предположим, с алфавитом, латинским, русским алфавитом, там, где буковки. А мы решили, чтобы наш нейрокомпьютер или химический мозг воспринимал образы, как китайские иероглифы, целый образ, который в нашем случае равносилен каким-то ритмам, которые возникают в нашей сети связанных микрооцилляторов.
Ваш микрооцилятор, об этом мы говорили вчера, сегодня мы это повторим, да? Это что такое?
Это маленький объемчик, 0,1 миллиметра в диаметре, в котором происходит колебательная химическая реакция Белоусова-Жаботинского. Всемирно известная реакция.
Да, реакция Белоусова-Жаботинского можно, дорогие наши слушатели, ваши дети, которые ходят в школу и посещают уроки химии, наверняка видели элементарные эти реакции Жаботинского, Белоусова, когда жидкость превращается, значит, в один цвет, в другой цвет и так далее, и периодически меняет свои характеристики, не так ли?
Да, совершенно верно.
Но в вашем случае это элементарный маленький осциллятор химический, который колеблется с какой-то частотой. А вопрос, эти осцилляторы между собой как-то связаны? У них есть какая-то когерентность, простите за выражение?
Да, конечно, это самое главное. Между ними нужно установить связь. И связь мы устанавливаем импульсную, точно такого же типа, как в сети нейронов. Когда от одного нейрона, если он возбудился, по аксону бежит импульс возбуждения и передает какой-то сигнал другому нейрону. Вот у нас то же самое. Только мы это делаем светом.
Смотрите, значит, есть система, будем называть ее так, ну, в кавычках, нейросеть, построенная на вот этих вот химических осцилляторах. Правильно?
Да. Да.
Значит, эта нейросеть, построенная на химических осцилляторах, она, соответственно, может чему-то научиться или к чему-то приспособиться. Как правильно сказать?
Правильнее сказать приспособиться. Учиться она пока еще не может. Мы ее сами всему уже научили, задали связи жестко. Чтобы учиться, нужно уметь менять эти связи. А у нас пока связи не меняются. Вот мы их задали, и все. Больше дальше ничего мы делать не можем. Пока что. Но приспособиться она может. Потому что в этой сети могут возникать много разных ритмов. И в зависимости от внешнего сигнала она может перестраиваться, менять один ритм на другой.
У всех компьютеров есть такое понятие интерфейс. А в вашем компьютере как он выглядит?
интересный вопрос. Что бы такое было интерфейсом? Ну, я бы сказал, у нас это антенна. Это тоже такая часть этого, этой нейросети, которая воспринимает внешние сигналы. И в этой антенне могут возникать первичные образы от этого внешнего сигнала.
И дальше. То есть вы пока строите образ... модель зависимости. Вот модель зависимости сигналов на входе и того, что, собственно, видит и слышит и чувствует условно компьютер, в кавычки беру слово «чувство».
Да, да, пожалуй, это будет правильное представление. Есть внешний образ. Да. Угу.
Получается, что в принципе ваш компьютер сейчас, ну, по крайней мере, на начальном этапе, живет, скажем так, потому что он все-таки не столько электрический, сколько химический, как, можно сказать, такой примитивный, но все-таки мозг, допустим, какого-нибудь насекомого.
Да, вот мне кажется, этот образ самый правильный. Он действительно живет, действительно перестраивается как-то. И на следующем этапе вот мы хотим научить его, извиняюсь за выражение, думать.
Угу. А, ну, вы понимаете, да, что в любом случае тогда придется вам, что называется, все равно какой-то интерфейс ему придумать. То есть, условно, если есть антенна, это, будем так говорить, один из органов чувств этого компьютера, да? Ну, да. Это может быть, не знаю, условный глаз, условный там нос, условные там окончания нервные на кончиках пальцев, да, это да. Антенна. И их будет несколько, насколько я понимаю. И дальше, соответственно, у него должны появиться какие-то органы, которые мы будем называть выход. То есть это вход — это антенны, а выход — это что?
А выход — это внутреннее состояние этой системы. Вот, предположим, любое четвероногое может бежать разными способами. Лошадь может рысью, галопом, шагом или прыгать. Вот это ее ритмы. И то же самое в нашем компьютере. У него есть разные моды или ритмы, с которыми он вот живет. И он может перестраиваться. Вот это будет его выход. А если мы еще приспособим к этим ритмам способность нашего мозга двигаться в пространстве, это мы можем сделать, уже есть такие специальные Йошида-гели, которые умеют двигаться, то наш этот мозг будет передвигаться в пространстве разными аллюрами.
Что такое аллюры?
Аллюры — это вот как лошадки бегают, прыгают. Это вот шаг, галоп, рысь. Это вот все называется аллюр. А у нас это будут разные моды. Да?
Правильно я понимаю, что решение, как двигаться и куда двигаться, будет принимать сам компьютер где-то внутри себя, и мы не будем знать, где.
Да, как только мы создадим вот этот вот блок принятия решений, это именно так и будет. Дополнительное количество обратных связей, большое количество обратных связей, сделает для нас уже непредсказуемым его поведение. Пока что мы все предсказываем. Но мы увеличим так. Вот это вот настройки, и дальше уже может быть непредсказуемая ситуация.
Через 30 секунд мы уйдем на рекламу и вернемся потом. А вот по поводу непредсказуемых ситуаций. Сегодня этот размер этого компьютера какой? Можете нам описать?
Около 1 миллиметра, если брать вот эти вот химические осцилляторы. Без микроскопа, без
проектора. А весь компьютер пока еще не собран?
Нет, он собран, но он сейчас пока работает вот в этой...
Сейчас вернемся.
Физики и лирики.
В Калининграде создали нейрохимический компьютер. Мы говорим с человеком, который, собственно, является одним из разработчиков этого компьютера, Владимир Карлович Ванак. Еще раз вас приветствую. Мы остановились на том, какого размера компьютер сегодня. Нет, я имел в виду его общий размер, а не размер одного из осциллятора.
Общий размер — это основная часть, это большой стереомикроскоп, это метр. Обычный фон-Нейманский компьютер, который обрабатывает в реальном времени всю информацию. Компьютер-проектор, который светит. Ну, это так вот метр на метр, наверное, сейчас.
Угу. А скажите, я правильно понимаю, что если мы в классическом компьютере имеем некую систему программирования, и у нас есть программисты, которые, собственно, могут писать какие-то программы служебные, в том числе и пользовательские для компьютера, то в данном случае нет языка программирования?
Да, я думаю, что пока никакого языка нет. Мы стараемся обойтись без математики, без этих формул, потому что мы их не можем применить в химии. Это должны быть какие-то связи, которые сами по себе выполняют все, что нам нужно.
Ну, а как тогда мы будем взаимодействовать? В том смысле, что вот есть такое понятие, что сегодня все, что мы называем роботами, то есть кто нам помогает, да, это так называемые в кавычках цифровые рабы. То есть они выполняют команды, которые мы им пишем, и пока они их не выполнят, они считают, что задача, значит, не достигла своей цели. А вы собираетесь работать с таким компьютером, который будет сам себе ставить задачи и цели, сам будет мыслить, или все-таки он тоже будет работать по некой схеме и будет в кавычках цифровым рабом?
Ну, цифровым рабом он точно не будет. Скорее всего, у него будет некоторая воля, собственно, если так можно сказать.
Не боитесь?
Боюсь. Вот боюсь, но делаю.
Хорошо. А какие-то есть у вас, ну, если говорить про, вот буквально осталось у нас 5 минут, планы и какие-то, ну, как это называется, цели ближайшие и не ближайшие? Как бы вот на каком этапе вы сейчас остановились, какой этап следующий?
Ну, конечно. Сейчас у нас очень самый простой первый этап. Мы сделали устройство, которое ведет себя адаптивно, автоматически, само по себе. Но оно большое. Теперь нам нужно заменить вот этот вот компьютерный проектор, микроскоп на маленькие химические связи, каналы. И тогда весь компьютер будет действительно размером около 1-2-3 миллиметров. Все будет внутри него. Это первое. Второе, мы должны научить его действительно думать. Это очень сложный вопрос. Это когда-то еще всякие там философы типа Мюллера, Майского пытались понять, можно ли из неживых систем, из неживых элементов создать живое. Вот мы это и делаем своими руками. Получается.
Гомункул тот самый. Да?
Да. Да.
Смотрите, тогда, если возвращаться к программированию и брать его в кавычки, мы знаем, что человек, если уж с кем-то или с чем-то взаимодействует, он так или иначе пытается, если уж не программировать этот объект, то его, скажем так, воспитывать. Значит, соответственно, те, кто будут работать с этим компьютером, это должны быть такие воспитатели, не так ли?
Ну да, это будет такой взаимный диалог, будет самоорганизация. И вообще этих компьютеров маленьких, жучков, я их называю, для краткости, их может быть много. Вот как машина Тесла едет по дороге, они же взаимодействуют друг с другом. И эти жучки тоже могут взаимодействовать друг с другом. Внешний сигнал одного жучка, который на один жучок, это может быть сигналом от другого жучка. И они будут кооперироваться каким-то образом.
Ну, вы наверняка знаете, что в нейросистемах есть примерно такая же история, и нейросистему, если ее неправильно чему-то научить, то ее проще сбросить на ноль и начать учить снова, чем пытаться переучить. В вашем случае тоже получается, что эти компьютеры, если что-то, что называется, неправильно поймут, в данном случае слово «поймут», я тоже, наверное, возьму в кавычки, и, значит, их проще будет, что называется, обнулить, нежели переучить.
Наверное, да. Наверное, им стоит перекрыть питание.
Ага, тогда... то есть все-таки будет у вас какой-то способ действия, воздействия на него?
Ну, пока они... Им нужно химическое топливо, им нужно. Малоновая кислота, там, бромат. Вместо электричества... Электричества не будет. Так, кнопку нажать нельзя выключить. Но питание перекрыть можно.
Питание перекрыть можно, и желательно держать все время эту кнопку наготове. А, Владимир Карлович, вы нам рассказали какие-то совершенно фантастические вещи. Мы, конечно, в это верим, и верим, что наверняка будет у вас успех. Единственное, что мы хотели бы, чтобы вы нам пообещали, что все будет под контролем.
Извините, я не могу. Может, не получится.
Хорошо, ладно. Тогда, друзья, Калининград — это тот город, в общем, если из которого к вам придут какие-то неизвестного вида, даже не люди, а роботы, и начнут говорить на неизвестном вам языке, знайте, что мы на «Маяке» вас об этом предупреждали ровно 21 октября в 12 часов дня по московскому
20-го
времени.
20-го года.
Владимир Карлович, абсолютно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам
огромное
за наш эфир. Вот, желаем вам успехов, но все-таки контролируемых, да, потому что если эта химическая, значит, мысль начнет вдруг развиваться в этих компьютерах, и мы не успеем отключить питание, чего знает, черти там, что они придумают, я даже боюсь сам озвучивать это. Угу. Друзья, оставайтесь с нами, у нас «Физики и лирики» в эфире, дальше Магрит Михайловна
берет. Да, продолжаем.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.